Глава 5. Сексуальный центр, чакры и сущность человека. Тени от свечей подрагивали на стенах древнего храма Каджураха, и в воздухе плыл волнующий пряно-сладкий аромат. Пространство было наполнено тонкоматериальным мистическим эфиром, радостным ожиданием новой беседы и тихой музыкой, которая переливчатым водопадом окружала учеников со всех сторон. Они расположились вокруг хранителя, величественно восседающего на скамье с высокой спинкой, и его вытянутый вверх цилиндрический головной убор словно подчеркивал связь с Богом. Ученики пришли, чтобы задать свои вопросы и получить новое знание, испытать чистую радость от осознания истины, стимулировать себя для дальнейшей духовной работы. «Здравствуйте, мои любимые!» – поздоровался мудрец, обводя их доброжелательным теплым взглядом. «Сегодня мы с вами продолжим говорить о сексуальной энергии. Я расскажу, как она связана с чакрами и сущностью человека». «Можно вопрос, великий учитель?» – произнесла Лора, невысокая женщина в аккуратных очках с короткой стрижкой. «Конечно, Лора. Можешь спрашивать», – улыбнулся мудрец. «Мой вопрос как раз связан с чакрами», – начала ученица. «Я знаю, что сексуальная энергия находится в Сватхистхана-чакре, и вы говорите, что это самая мощная энергия во Вселенной, которая сильнее, чем на остальных чакрах». «Все верно», – кивнул хранитель, ожидая вопрос. «Но тогда почему Сватхистхана находится в нижних центрах? Если там такая сильная энергия, почему она не наверху?»
Тут надо вспомнить сначала, из каких частей состоит сущность человека. С некоторыми из вас мы рассматривали это строение и смотрели схемы. У человека на первом этаже 5 центров. Инстинктивный, двигательный, сексуальный, эмоциональный и интеллектуальный. На втором этаже высший эмоциональный, а на третьем высший интеллектуальный. Помните? Ученики согласно закивали, вспоминая беседы с мудрецом, посвященные теме центров сущности. «Получается, что сексуальный центр находится на первом этаже нашей сущности, потому что даже самые простейшие животные – черви, клопы, разные насекомые – тоже должны размножаться, и у них только первый этаж есть, а высших центров у них нет. Поэтому сексуальный центр находится внизу. Но внизу это не значит что-то плохое. Мы же не говорим о том, что верхние чакры хорошие, а нижние плохие».
«Учитель, а я думала всегда, что Сватхистхана чакра внизу, потому что там находятся как раз органы размножения», – проговорила Роза, статная ученица лет 30 с глубокими серыми глазами, лучащимися светлой энергией.
«Да, и это тоже верно», – ответил хранитель. «Внизу у женщины находятся детородные органы, матка. Как раз оттуда появляется ребенок. Не из головы же он будет выходить».
Ученики улыбнулись небольшой шутке мастера, продолжая внимательно слушать его объяснение.
«Ребенок выходит из матки, поэтому Сватхистхана расположена внизу», еще раз повторил мудрец, акцентируя внимание учеников на данном факте. «Это не хорошо и не плохо. Просто так удобнее было расположить в организме сексуальный центр».
«Учитель, а другие чакры тоже по мере их удобства расположены?» – спросила Роза.
«Да, так и есть», – ответил мудрец. «Другие чакры тоже по мере удобства.
Сватхистхана у нас отвечает за нижний этаж. У нас она постоянно проявлена, постоянно работает. Конечно, лучше бы у нас работал высший эмоциональный или высший интеллектуальный центры, но это невозможно без сознательного усилия. А сексуальный центр – это единственный центр с такой тонкой энергией, который работает все время и может обходиться без интеллектуального контроля». Хранитель сделал паузу и, переплетая длинные пальцы, продолжил.
«Но люди, которые находятся под влиянием темных сил, так человека искалечили, что сексуальный центр у него уже не может нормально работать».
«Вы имеете в виду разные внушения, что сексуальная энергия – это что-то постыдное, что это грех?» – решил уточнить Антонио, худощавый юноша лет 18 с острыми плечами и коротким ежиком, торчащих во все стороны волос.
«Да.
Общество на нас влияет с самого детства, прививает всякие запреты, страхи, говорит, что секс – это что-то грязное, что надо подавлять свои желания. У человека в итоге возникают разные зажимы, фантазии. Сексуальный центр перестает нормально работать. Появляются какие-то болезненные сексуальные идеи, негативные переживания, страдания. Понятно, что в этом случае и речи нет о том, чтобы как-то поднимать сексуальную энергию в высшие центры. То есть, если бы сексуальный центр работал правильно, с его помощью можно было бы выходить в высшие центры и двигаться к Богу? Снова спросил Антонио, поймав взгляд хранителя. Если бы этот центр сам по себе работал нормально, вот тогда бы он мог выполнять свою высшую функцию. Поэтому в древних религиях, как мы видим, очень много внимания уделялось сексу. Мудрец вытянул руки с раскрытыми ладонями в стороны, указывая на старинные барельефы, которыми во множестве были украшены стены и колонны храма. «Мы с вами находимся как раз в стенах древнего храма Каджурахо, и вам представилась возможность увидеть эти удивительные скульптуры эротического содержания». Внимая слова мудреца, ученики еще раз окинули храм восхищенными взглядами. То есть древние религии знали об истинных возможностях сексуальной энергии, а потом люди забыли об этом? – переспросила Роза, чтобы лучше разобраться в знании, которое транслировал хранитель. «Именно так», – подтвердил он. «Тогда в древности все поклонялись символу единения мужского и женского начал, шивалингаму, а в храмах можно было увидеть картины совокупления Будды с Тарой. Великий учитель, но почему раньше столько внимания уделялось сексу?» – задал вопрос Марк, молодой брюнет с крепкими широкими плечами. «Потому что люди понимали, насколько это важно, чтобы сексуальный центр правильно работал, чтобы не было телесных зажимов, неправильных установок, не возникало всяких патологических фантазий. Вот тогда и вся работа организма легко налаживается. И наоборот, если сексуальный центр неправильно работает, то вся работа организма разлаживается». «А почему тогда более поздние религии отказались от этого?» Марк с искренним непониманием взглянул на хранителя. «Мы уже немного касались этого на одной из первых бесед. Я рассказывал, что тогда начал набирать силу мужской шовинизм, и из религии начали пропадать женские образы», — пояснил учитель. «Поэтому в христианстве, кроме Богородицы, женских образов и нет. В древних религиях Шива и Шакти, Рама и Сита, Кришна и Радха везде присутствуют Бог и богиня, а тут Отец, Святой Дух и Сын, а женский образ исчез. Вместо Святого Духа должна быть Святая Духа, должен быть женский образ, но его нет». «Но Богородица же есть Дева Мария», — заметила Делорес, активно подключаясь к беседе. «Это ведь тоже положительный женский образ». «Да, но это уже не то, что в древних религиях, где Бог и богиня вместе составляют единство и гармонию. А в христианстве даже рождение Иисуса Христа было представлено как грех. Господь Бог спустился, совершил грех, так и родился Христос». И вот так, с подачи христианства и других более поздних религий, люди стали бояться всего, что связано с сексуальностью, и сексуальный центр перестал у них нормально работать. Люди стали зажатыми, энергия начала течь неправильно. «Учитель, а не связано ли с этим то, что люди стали более агрессивными?» – спросила Долорес. «Начались войны, всякие гонения, забивание людей камнями». «К сожалению, так и было», – подтвердил мудрец догадку ученицы. «У людей сформировались ложные личности, которые не давали правильно работать сексуальному центру. Отсюда и повышение агрессии, всякие фантазии, напряжение, зажимы. Поэтому, чтобы достичь гармонии в мире, чтобы прекратить войны и агрессию, нужно, чтобы человек работал с собственной сексуальной энергией, снимал блоки, зажимы, чтобы энергия свободно шла, а потом делать практики, поднимать ее высшие центры, тогда всем людям будет хорошо». Слушая мудреца с большим вниманием и трепетом, ученики не просто пытались уловить суть его объяснений, но и пропустить через себя полученное знание, прочувствовать его с разных ракурсов, переложить на собственный опыт. В В процессе такого активного слушания у них возникало много вопросов, которые ученики тут же задавали, получая от хранителя подробные ответы. И эта обратная связь давала возможность идти еще дальше, продвигаясь все выше на духовном пути. Когда он закончил объяснение, руку подняла Беата, русоволосая ученица с идеально ровной осанкой. Она была одета в длинное бирюзовое платье, перехваченное поясом по тонкой талии. Длинные густые волосы обрамляли сияющее внутренним светом лицо. «Учитель, я хотела спросить», — заговорила она мягким, но уверенным голосом, — «когда есть блок на Сватхистане, то присутствует блок и на других чакрах? Так получается. Но как тогда с бизнесменами? Ведь бывает, что они чего-то достигают, но при этом у них Сватхистана закрыта. Или, может быть, эти люди просто более умные и активные, и из-за этого добиваются успеха? Как правильно понять это?»
«Беата, бизнесмены действуют на Манипуре», — пояснил хранитель, внимательно выслушав вопрос ученицы. «У них Манипура более развита. На ней они и добиваются успеха. Но все равно... Если Сватхистана закрыта, значит что-то уже не так, потому что перекрыт целый важный план.
Получается, что человек добивается успеха в бизнесе, а в личной жизни ничего не может?» – спросила Беата.
«Да, так и бывает, потому что на Манипуре он чего-то достигает, но с девушкой не может даже познакомиться, не знает, что делать в сексе. Ему не хватает образования, навыков. Такие мужчины часто платят большие деньги и идут в разные школы пикапа. Поэтому недостаточно быть развитым только на Манипуре. Нужно стремиться к гармоничному развитию на всех чакрах».
«Великий, а вот у нас в городе одна ученица решила уйти из школы к кришнаитам», — поделилась Долорес и, взглянув на мудреца, начала формулировать новый вопрос. «Скажите, как правильно донести ученице, что там она не найдет развития?»
«Да, сейчас кришнаиты совсем не те, что были во времена Кришны. Когда учение было живым, то развитие учеников происходило на всех семи энергетических центрах», — пояснил хранитель. «А сейчас уже совсем другие, искалеченные кришнаиты. У них развитие идет только на одной чакре, на Вишудхе. Поют, танцуют, веселятся. Это неплохо, но ограничено. А в нашей школе все чакры развиваются, потому что человек должен быть всесторонним, гармоничным. Все это можно пытаться объяснить. Если человек умный, то он поймет и на своем опыте убедится».
«Спасибо. Я постараюсь ей все это донести так, как вы рассказываете нам», — с искренней благодарностью и энтузиазмом сказала Долорес. А между тем руку подняла Карина, молодая яркая брюнетка с копной кудрявых волос. «Великий хранитель», — уважительно обратилась она к мудрецу, — «скажите, а правда ли, что современные кришнаиты считают, будто сексом нужно заниматься всего один раз в жизни для зачатия детей?» — спросила ученица, чуть смутившись, но стараясь не показывать этого. Хранитель знаний подбадривающе улыбнулся ученице и кивнул, подтверждая ее слова.
«Правда. Мы много беседовали с ними, и я им приводил в пример Кришну, который танцевал с гопи и активно вступал с ними в любовные связи. Так кришнаиты мне на это ответили, что он бог, а мы нет. Поэтому Кришна с гопи танцевал, а мы будем для зачатия детей один раз в жизни сексом заниматься. Или вообще лучше им не заниматься». Произнося эти слова, хранитель не смог сдержать улыбку. «Можете вы себе это представить?» Ученики тоже заулыбались. Настолько нелепо звучало и выглядело это правило. «Вот так они и рассуждают», — продолжил мудрец уже более серьезным тоном. «Потому что ничего не понимают и тоже попали под влияние определенных программ».
Когда мудрец закончил пояснение, в беседу снова вступила Долорес. «Знаете, великий, та женщина, которая хочет уйти из школы кришнаитам, мне все больше кажется, что она туда подтянулась просто потому, что ее там кормят просадом», — проговорила женщина с явной иронией, и в ее взгляде загорелись смеющиеся искорки. Услышав слова Долорес, ученики задорно рассмеялись. Настолько нелепым и абсурдным выглядело подобное поведение. Хранитель тоже озорно улыбнулся, поддерживая заданную ученицей шутливую волну, а когда всеобщий смех улегся, сказал: Значит, у нее нет стремления к истине, а она хочет лишь удовлетворить потребности инстинктивного центра, разъяснил он. В таком случае вообще вряд ли она получит какое-то развитие, если будет думать только о том, где вкуснее еда и как бы ее получше накормили. Мудрец окинул взглядом учеников, ожидая новых вопросов. Следующий задала Мико, миниатюрная женщина, одетая в простую белую футболку поло и удобные широкие брюки того же цвета. Черные длинные волосы ученицы были аккуратно собраны в высокий хвост, что позволило открыть лицо с высокими скулами и выразительными раскосыми глазами. Женщина сделала несколько шагов по направлению к хранителю, и сразу стало понятно, насколько она грациозна и изящна. В каждом самом простом ее движении была скрыта огромная сила и удивительная гибкость. «Учитель, я как практикующий мастер цигун хочу спросить, можно ли соотнести центры человека с тремя дантянями?» – заговорила она звонким уверенным голосом. «Ведь дантянь – это тоже место средоточия энергии. Я думала об этом. Вот, допустим, в системе цигун есть нижний дантянь. Он как раз расположен в нижней части живота. Можно ли сказать, что он соотносится с сексуальным центром? Средний дантянь находится на средней линии груди, например, его можно было бы соотнести с эмоциональным центром, а верхний дантянь на макушке соотнести с интеллектуальным центром человека. Или все-таки три дантяня – это вообще другое и никак не соответствует центрам?» «Да, такое соотношение можно сделать, но скорее с чакрами», – пояснил мудрец с теплотой, глядя на ученицу. «Дантяны можно рассматривать как некий прообраз чакр, только не семь, а три чакры». Мика кивнула и на миг задумавшись вновь подняла глаза на хранителя. «А вот, допустим, на первом уровне энергия заканчивается, человек берет ее из второго. Например, на сексуальном центре есть влюбленность. В этот момент человек окрылен, у него очень много энергии. А когда влюбленность у него заканчивается, заканчивается и энергия, и он может перевести ее в религиозное переживание, любовь к Богу, и это дает мощный импульс энергии. И когда человек на высшие центры переходит, то тогда он подключается к бесперебойному источнику питания, потому что Бог может все, в нем нет границ». «Я правильно рассуждаю?» Подробно пояснив свой вопрос, Мико пристально взглянула на хранителя, терпеливо ожидая его ответа. «Нужно стремиться к этому. Если человек идет по духовному пути, так как раз и должно происходить», – с уверенностью ответил мудрец. «Сексуальный центр нас включается в молодости, когда еще человек не понимает, что можно перенаправлять эту энергию вверх. Возникает влюбленность, и это дает человеку положительные эмоции, появляется интерес. Но мало кто знает, что на сексуальном центре можно обращаться к Богу, рассматривать Бога как влюбленного или возлюбленную. То есть правильно ли я понимаю, что можно обращаться к Богу на сексуальной энергии без перевода ее в высший эмоциональный центр?» – решил уточнить Мико. «Да, если направить сексуальную энергию на что-то высшее, то даже без перевода ее в высшие центры можно получить возвышенные состояния», – подтвердил хранитель знаний. «Потом уже человек начинает становиться более зрелым, делает сознательные усилия, совершает практики, и у него включается высший эмоциональный центр. Тогда он уже может иметь полностью духовную религиозную направленность без сексуального контекста. Потом, когда у человека еще больше сознательных усилий включается, начинает работать высший интеллектуальный центр. Тогда человек просветлевает. Но чтобы выйти на такой уровень, нужно, чтобы человек уже полностью развился в духовном плане, стал подобным Богу. Как сказано, будьте совершенными, как Отец наш Небесный». Получается, прежде чем включить в себя высшие эмоциональные и высшие интеллектуальные центры, нужно сначала накопить больше энергии, и делать это можно с помощью сексуального центра? «Я правильно понимаю?» – снова спросила Мико, пытаясь как можно более глубоко проникнуть в систему знания, которую давал хранитель. «Да, совершенно верно», – подтвердил мудрец. «То есть сначала мы должны накопить энергию и провести над собой работу, чтобы эти высшие центры в себе включить. Потому что хоть человек и создан по подобию Бога, но он еще не доделан до конца. И человек сам должен приложить усилия, чтобы измениться. Только когда в человеке включаются все высшие центры, вот тогда он становится истинным подобием Бога, А пока высшие центры в зачаточном состоянии и нормально еще не работают, человек будет только заготовкой.
Любимый учитель, но вы сказали, что пока не развились высшие центры, можно обращаться к Богу на сексуальном центре? Спросила юная ученица по имени Виктория, которая еще совсем недавно начала заниматься в школе, но с большим рвением и энтузиазмом шла по пути познания истины.
У Альфарида есть стих, который описывает отношения человека с Богом в контексте влюбленного и возлюбленной. И я цитирую в конце каждой беседы, проговорил мудрец, и ученики живо закивали, вспоминая эти чарующие строки великого поэта.
Каждый раз они волновали их, давая возможность почувствовать, как можно обращаться к Богу словно к возлюбленной, как можно самоотверженно любить, каждый раз с трепетом ждать встречи, надеяться, испытывать счастье от краткого мига близости, одного лишь дыхания, взгляда. «Великий хранитель, а сегодня мы услышим продолжение?» – спросила Роза, выражая всеобщий интерес.
Видя реакцию учеников, мудрец тепло улыбнулся. «Конечно, сегодня мы закончим нашу беседу очередным отрывком этого стихотворения», ответил он, переводя внимание на юную ученицу Викторию, чтобы более подробно ответить на ее вопрос. «Обращение к Богу, как к возлюбленному, есть во многих древних религиях. Например, в кришнаизме», мягко пояснил он. «Как я уже упоминал сегодня, Кришне люди испытывали любовь на сексуальном центре, и у него было множество гопи возлюбленных. И даже современные кришнаиты, соблюдающие целибат, часто представляют себя гопи и обращаются к Кришне, чтобы реализовать свою сексуальную энергию. В их числе не только женщины и девушки разных возрастов, но и мужчины. При этом высший эмоциональный центр у них может включаться или нет, но сексуальный в любом случае действует и дает тонкую энергию». В этот момент руку поднял Марк, и хранитель дал ему возможность задать свой вопрос.
«Учитель, а если это делают мужчины, то...» Ученик запнулся, высказывая некоторые сомнения и неловкость по поводу такого вопроса. «То... что у них случается с ориентацией? Обращаясь так к Кришне, они не становятся геями?»
Услышав вопрос ученика, мудрец по-доброму засмеялся. «Нет, конечно. У них в этом плане все в порядке. И с гендерной идентичностью тоже. Но чтобы почувствовать данную ипостась Бога, они представляют себя гопи, пробуждают свое женское начало, которое есть в каждом мужчине, и вступают в любовную связь с Кришной. И когда человек это делает, то получает еще больше тонкой сексуальной энергии, на которой можно почувствовать новые эмоции, ощутить возвышенные состояния». Марк с улыбкой кивнул, благодаря за пояснение, а новый вопрос задала Лора. Она встряхнула головой, и ее короткая густая челка, доходящая почти до самых бровей, красивой волной упала на лоб.
«Учитель, в современном мире есть такой термин, его даже психологи изучают. Внутренний ребенок», – начала она серьезным тоном, привычным движением поправляя чуть съехавшие на нос аккуратные очки.
«В психологии этот термин понимается как глубинная часть «я» человека, которая содержит ощущение человека о том, как он чувствовал себя в детстве, о чем он мечтал, что доставляло ему радость. Вот у меня возник вопрос. А какое влияние на внутреннего ребенка оказывает сексуальная энергия? Или на внутреннего ребенка она не влияет? Как здесь понять?»
«Внутренний ребенок – это сущность человека», – пояснил мудрец. «И эта сущность в большинстве случаев у современного человека забивается ложными личностями, разными ролями, поэтому остается недоразвитой. Получается, что когда человек начинает проводить работу над собой, и ложные личности с него слетают, обнажается как раз его внутренняя сущность. И тогда становится понятно, что человек остался ребенком внутри, что он даже не развился еще до взрослого. Если человек обнажит свою сущность, то обнаружит там незрелого ребенка, который хотел что-то сделать, а потом его задавили ложные сверхличности, и он стал жить этими ложными личностями. А кто он сам на самом деле есть, он полностью забыл.
Великие, а мы должны стремиться найти в себе этого внутреннего ребенка или нет?» — уточнила Лора с искренним желанием разобраться в вопросе.
«Да, конечно, должны», — подтвердил мудрец и, сделав паузу, начал объяснять. «Еще Христос говорил: не войдете в Царство Божие, покуда не уподобитесь детям. Найдите своего внутреннего ребенка и будете счастливыми».
Хранитель обвел всех учеников внимательным взглядом, и губы его тронула светлая улыбка. Ученики тоже начали улыбаться, проникнувшись этим состоянием предельной ясности и простоты.
«То есть мы должны найти сущность в себе, верно?» – спросил Марк.
«Верно», – проговорил мудрец. «Если человек нашел свою сущность, тогда он уже сможет понять. Вот, оказывается, какие мои настоящие желания, мои настоящие интересы. Оказывается, это как раз то, что нравилось в детстве, от чего я получал радость и удовольствие. А потом на меня начали действовать программы общества. Мне навязали совсем другие желания. Человек вдруг вспоминает, что ему сказали: ты должен завести семью, родить детей, работать на трех работах, добиваться какого-то положения, какой-то должности.
То есть нужно сбросить с себя эти ложные личности и избавиться от этих искусственных желаний?» – спросила Виктория, снова проявляя активное участие в диалоге.
«Да, мы должны убрать ложные личности в себе и обнажить сущность. И когда человек вернется к состоянию своего внутреннего ребенка, он поймет: вот, оказывается, какие у меня желания. Я хотел петь, рисовать, танцевать. И об этих желаниях я совсем забыл. Я предал самого себя, и поэтому мне стало плохо. Я попал под влияние больного общества, которое навязало ложные идеалы. Человек должен сделать зазор с ложной личностью и найти самого себя, свою сущность».
«Учитель, я правильно понимаю, что нужно отыскать свою сущность, которая дана нам планетами в момент рождения?» – уточнил Долорес.
Мудрец кивнул, подтверждая догадку ученицы.
«Да, ты правильно поняла», – ответил он. «В этом случае человек уже будет ближе к самому себе, будет лучше себя чувствовать. А если он далек от себя и абсолютно забыл свои желания, которые у него были в детстве и юности, если он забыл свои побуждения, то ему становится от этого плохо. Например, он хотел рисовать, петь, танцевать, а ему сказали: заводи семью и детей. Человек это сделал, и потом уже ему не до того, чтобы реализовать себя. Нужно работать на трех работах, обеспечивать детей. А на свои желания у человека уже не хватает энергии и сил».
«Спасибо за это знание, великий мастер», — с искренней благодарностью проговорила Долорес, обращаясь к мудрецу. «У меня еще один вопрос про сущность и внутреннего ребенка. К какому состоянию внутреннего ребенка люди должны стремиться? Вот, например, недавно видела девочку. Ей всего 5 лет, и она была очень умная. В своем возрасте уже все знала, и как родителей зовут, и из какого города она приехала, и читает, и считает, и знает уже много разных фактов. Я как будто бы разговаривала со взрослым человеком, у которого уже есть образование, и на все есть мнение, и его не переубедишь уже, он все уже знает, во всем разбирается. Но ведь это же не есть состояние маленького ребенка. Мне показалось, что эта девочка просто очень рано начала следовать программам и обросла ложными личностями».
Хранитель знаний внимательно выслушал вопрос ученицы.
«Тебе не показалось», — ответил он, подтверждая догадку женщины.
«Эта девочка просто эрудированный человек. Сейчас очень много детей растут эрудитами. Они быстро усваивают внешнюю информацию, и кажется, что якобы они очень умные. А потом они вырастают и часто попадают в психиатрическую лечебницу, потому что у них очень быстро развивается личность, а сущность находится в зачаточном состоянии».
«А вот я не очень понимаю, как это?» – спросила Виктория, слегка смущаясь своего незнания. «Поясните, пожалуйста, на примере».
«Очень просто», – мудрец улыбнулся, посылая юной ученице энергию поддержки. «У всех, например, до 5 лет развивается сущность, а у таких детей всезнаек уже на 2-м году жизни сущность перестает развиваться, а личность сильно преобладает над сущностью. Все они знают, все они запомнили,
Но знают они какие-то уравнения, какую-то информацию, какие-то даты, формулы. Но все это не нужно для жизни. Если такой ребенок попадет в реальную ситуацию, где нужно работать двигательным или эмоциональным центром, он не сможет в этой ситуации сориентироваться. Он будет вспоминать, какие же формулы по этому поводу есть, а никаких знаний о нормальной жизни у него нет. Но взрослым кажется, о какой же умный ребенок растет. Смотрите, сколько он уже формул заучил. «Учитель, я хочу сказать о своих наблюдениях. Можно?» – спросил Эндрю, высокий импозантный мужчина с загорелой лысиной. Встретившись с учителем взглядом и получив его одобрение, он продолжил. «Заметил такую закономерность. Многие хулиганы и троечники в школе как раз чего-то добились в жизни, а те, кто был круглыми отличниками, ничего в жизни не достигли. Меня это все время удивляло. Но сейчас понимаю, почему так. Это оказывается из-за того, что у отличников сущность не развита совсем. Верно?»
«Да, Энди, все правильно», – кивнул хранитель.
«Действительно, если мы посмотрим на людей, которые чего-то добились в жизни, то это как раз хулиганы, которые плохо учились, не слушались учителей».
«То есть у них изначально была сильная сущность?» – спросила Виктория.
«Именно», – подтвердил мудрец. «Поэтому учителям, родителям, воспитателям никак не удавалось навязать им ложную личность. Они хулиганили, шли на протест, не учились. Но зато у них была сильная индивидуальность, и в этом случае человек может чего-то в жизни достичь».
В этот момент руку быстро подняла Беата. «Но вот, например, у меня в классе хулиганы тоже были, но никто из них так и не добился ничего. Наоборот, один спился, второго посадили за хулиганство, третий подсел на наркотики».
«Да, так тоже нередко бывает», – спокойно проговорил хранитель и принялся подробно объяснять. «Когда сущность сильная, но человек не понимает, как это использовать. Он протестует против общества, против учителей, против шаблонных программ, но дальше этого дело не идет. Человек не имеет цели, не знает, что нужно делать дальше. В итоге он увлекается наркотиками, спивается, становится преступником, ведет непутевую жизнь, потому что обществу не удалось внедрить в него программы, а когда сам человек начинает действовать, то что первое в голову приходит?» Учитель задал риторический вопрос и окинул взглядом учеников. «Конечно, не молиться идти в церковь. Первым в голову приходит: а вот я уже взрослым покажусь. Начну курить, пить, драться. Сейчас с друзьями пойдем кого-нибудь ограбим». Вот такие примитивные мысли приходят.
«То есть, получается, человек как бы оказывается между двумя крайностями?» – уточнила Виктория, и ее вопрос говорил о том, что как раз сейчас в голове девушки идет активная мыслительная работа. «Или иди зубри формулы, или становись хулиганом, пей и кури».
«Да, часто так и бывает», – с сожалением констатируя безрадостный факт, развел руками мудрец.
«Вот такой выбор,
потому что нормального воспитания у людей нет. Поэтому даже с сильной сущностью люди спиваются, начинают свои примитивные низшие желания осуществлять, принимают наркотики. Поэтому важно не только развивать в себе сущность, но и искать духовных учителей. Искать способы, как проявить индивидуальность, как идти по своему пути». Когда хранитель договорил, на некоторое время пространство храма погрузилось в тишину. Ученики обдумывали слова мастера и размышляли над новыми вопросами. Следующий вновь задала Лора.
«Учитель, я сейчас вспомнила один интересный случай», – начала она. «В одном из юмористических шоу по телевизору показывали такой момент. Там пришел гостем в передачу мужчина, и у него была резиновая кукла. Оказалось, он на ней женился, покупал для нее вещи, жил с ней, как со своей женой. Еще оплачивала и косметолога, парикмахера, все как с обычной женщиной. При этом выкладывался в интернете на всеобщее обозрение, представляете?» По рядам учеников прокатился гул, то тут, то там раздавались смешки.
«Это по всей стране прогремело», — добавила Лора.
«Это что, диагноз такой? Или что это?»
«Сейчас все больше таких людей появляется, потому что сущность атрофируется», — пояснил мудрец. «Человек живет в слишком легких условиях. С детства ему сразу смартфон и компьютер дают. Он привыкает жить в виртуальном мире и ничего не видит, что происходит в реальности. У него личность развивается, а личность – это всегда что-то искусственное. Поэтому ему проще с куклами жить. Он придумывает каких-то персонажей, общается с ними, и все это потому, что личность у него чрезмерно развита, а сущность атрофирована. Поэтому такие странные желания у него появляются.
Конечно, ведь с обычной женщиной надо как-то общаться, что-то говорить, а он не может, прокомментировала Лора с иронией. А с куклой хорошо, она всегда молчит, ничего не спрашивает, он забыл о ней, и она лежит спокойно. Потом вспомнил, подошел к ней, когда ему надо.
Среди учеников снова раздался смех. Настолько абсурдной и фантастической казалась складывающаяся картина.
«Да, именно», — улыбнулся мудрец и продолжил.
«То есть ему проще с куклой жить, потому что с женщиной надо как-то взаимодействовать, что-то делать, что-то говорить, откликаться на ее слова, а ему это сложно.
А еще есть игры-симуляторы реальности, где можно создать персонажа и выстраивать отношения с виртуальными героями, вступать с ними в отношения, даже заниматься сексом», — сказал один из самых молодых учеников Антонио и запнулся, слегка смутившись.
«Это получается тоже из-за слабости сущности?»
«Верно, Тони», — подтвердил хранитель.
«Людям так проще. Включил игру, персонаж появился на экране, и человек общается с этой виртуальной девушкой. Потом надоело, он выключил игру и забыл об этом персонаже.
А реальная женщина будет что-то требовать, что-то говорить ему, а он не сможет ничего ответить, не сможет никак проявиться, потому что его сущность почти полностью атрофирована.
Так что эта тенденция дальше будет только сильнее развиваться».
В этот момент взгляд мудреца поймала Ая, смуглая молчаливая женщина, в чертах которой можно было проследить наследие индийской крови. Она была одета в светло-зеленый брючный костюм свободного кроя, темные волосы ее были перетянуты по лбу красной повязкой. Прочитав в ее глазах желание задать следующий вопрос, хранитель ответил светлой, доброжелательной улыбкой. «Учитель, мне интересно, а можно ли связать шаманизм и сущность?» – спросила она, уважительно обратившись к мудрецу звучным, полным энергией голосом.
«Я хочу понять. Вы говорите, что сущность определяется положением планет в момент рождения человека. А есть ли в шаманизме что-то об этом? Может быть, можно как-то описать это с помощью духов планет?»
«В шаманизме говорится, что души человеку даются богами», – проговорил мудрец, отвечая на заданный ученицей вопрос. «А боги связывались как раз с планетами, и получается, что каждый бог дает свою душу человеку».
«То есть это то же самое, что в астрологии. Планеты в момент рождения накладывают на человека свой отпечаток, и у него начинает формироваться сущность, таланты, наклонности, способности. А после смерти все это опять возвращается обратно к богам. В астрологии тоже, после смерти человека, эти планетарные влияния назад возвращаются к планетам.
То есть, по сути дела, говорится об одном и том же, верно?» Уточнила Ая, не сводя внимательного взгляда глубоких прозрачно-зеленых глаз с учителя.
«Да, только в шаманизме об этом говорится в общем плане, по-философски. А в астрологии более практический подход. В ней больше конкретики. Описывается, какие планеты, какие аспекты действуют на человека. Хотя и в шаманизме, и в астрологии присутствуют те же самые идеи».
Ая с благодарностью за ответ кивнула мудрецу и чуть отступила назад, давая возможность другим ученикам задать новые вопросы. Следующий прозвучал от молодой женщины по имени София.
«Учитель, правильно ли я понимаю, что большинство наших учеников, которые идут по духовному пути, рождаются все-таки в неблагополучных семьях?» – спросила она и тут же торопливо добавила. «Ну, в таких, например, где родителям на детей наплевать, или в многодетных, где приходилось буквально выживать».
«Почему ты так думаешь?» – спросил мудрец, одарив ученицу проницательным взглядом, стараясь понять суть ее размышлений и сделанных выводов.
«Мне кажется, что если семья благополучная, то в ребенка с самого младенчества уже вмонтируют программы общества, и он обрастает всякими шаблонами, неправильными установками и ложными личностями, и потом из этого вырваться очень тяжело».
«София, это все зависит от высоты души», — улыбнулся хранитель знаний.
«Если душа высокая, если она уже много раз воплощалась и получила много разного опыта, то она будет тянуться к духовности в любой семье.
и даже под влиянием постоянного внушения сможет распознать, где истина. А если душа низкая, если она получила еще мало опыта, то в любой семье, даже в благополучной, она будет тянуться только к негативу, к преступлениям, к чему-то низменному. София задумалась, переваривая полученную информацию.
«Спасибо за пояснение, учитель», — поблагодарила она и тут же, опустив глаза на миг, вновь подняла взгляд. «Я еще хотела спросить вот о чем. Получается, сущность развивается только в детстве, а когда мы вырастаем, мы можем ее только познать. Но развивать сущность уже невозможно?»
«Нет, не совсем так», — проговорил он мягко и принялся пояснять. «В детстве сущность развивается естественным образом, а в зрелом возрасте она развивается только когда человек сталкивается с какими-то трудностями. Вот, например, жил себе человек обычной спокойной жизнью, и тут началась война, возникла тяжелая ситуация, и ему уже приходится как-то дальше развивать свою сущность. Он не может уже из своей личности в этой ситуации действовать, потому что внедренные в него шаблоны уже не подходят здесь». Потому что у него нет программ, как вести себя в окопах, как нужно реагировать на взрывы, как прятаться от пуль. Он должен уже сущностно действовать, убегать, прятаться, смотреть, где его поджидает опасность, быть бдительным, постоянно быть настороже. То есть сущность вырастает в каких-то сложных, трудных условиях, когда идет борьба за существование, уточнила София, чтобы убедиться, что правильно поняла рассказ учителя. «Да, ты правильно поняла», подтвердил он. «Когда начинается выживание, тут и происходит дальнейшее развитие сущности. Если человек попал в какую-то среду, где требуется выжить, и это продолжается, например, несколько лет, вот тогда сущность его опять начинает расти и получает развитие, и тогда человек уже избавляется от ложных личностей и становится нормальным. Потому что если он будет продолжать действовать из ложных личностей, он не сможет бороться за существование и быстро погибнет». Хранитель знаний договорил и снова окинул учеников внимательным взглядом, ожидая новых вопросов. «Учитель, а можно спросить по одной духовной практике?» – проговорил Марк. «Я, когда делаю практику, всегда наблюдаю за собой, но не всегда понимаю, правильны ли мои наблюдения».
«Конечно», – доброжелательно улыбнулся мудрец.
«Про какую практику ты хочешь спросить?» «Великий, я делаю випассану, когда нужно концентрироваться на каком-то одном действии. И вот когда я смотрю на что-то и говорю, я вижу, 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 то в какой-то момент я ловлю себя на том, что переключаюсь и ухожу в тонкий план. Я понимаю, что засыпаю и стараюсь себя заставить обратно все видеть и вновь оказаться в моменте. И вот когда достигаешь такого состояния, что хотя бы на несколько секунд реально все видишь и пребываешь здесь и сейчас, приходит огромный приток энергии, огромная сила наполняет».
«Марк, это очень хорошо, что тебе удается ощутить такой прилив».
«Это значит, ты все делаешь правильно», — похвалил хранитель ученика.
«Спасибо, учитель», — откликнулся мужчина. «И вот я хотел спросить. С одной стороны, я чувствую приток энергии, а с другой стороны, я тут же ощущаю, что очень много энергии уходит как раз на сохранение сознательности, даже на несколько секунд. Правильно ли это наблюдение?»
«Да, ты все верно понял.
Сознательность требует от нас тонкой энергии. И если у нас тонкой энергии нет, то сознательным оставаться очень трудно. А если ее много, то осознанность сохранять проще. Поэтому, когда человек испытывает возвышенные эмоции, у него появляется много тонкой энергии, и грубая энергия сразу переходит в тонкую. А если человек пребывает в негативных эмоциях или в каком-то слабом состоянии, то осознанным быть очень сложно, потому что энергии нет».
Выслушав мудреца, руку подняла Долорес, снова вступая в разговор.
«Великий мудрец, скажите, а правильно ли я думаю, что здесь и обратное влияние? Если человек осознан, то он начинает получать больше впечатлений, и он как раз начинает питаться вот этими впечатлениями, а впечатление – это энергия».
«Да, это верно», –
подтвердил хранитель, и края его губ тронула улыбка. «Если к нам входит эта свежая энергия впечатлений, то у нас тоже становится больше энергии на поддержание осознанности».
«Получается, что это разные виды энергии?» – спросил Марк, пытаясь как можно более полно разобраться в этом знании. «Один вид энергии помогает поддерживать осознанность и делать духовные практики, а другой вид энергии мы получаем уже от возвышенных впечатлений и эмоций. Это более высокий уровень. Правильно ли я понял?»
«Смотря на что мы настроены», – начал пояснять мудрец. «Если мы просто смотрим, ну, допустим, на красивую картину, но не испытываем никаких эмоций, то это будет энергия водорода 48. Аж 48. Если мы посмотрим на картину, и уже добавилась какая-то эмоция, то мы уже получаем более высокую энергию. Аж 24. А если смотрим на ту же картину, но с сильными эмоциями, с восторгом переживаем все, тогда на нас действует уже аж 12». Мы получаем уже более тонкую энергию.
«То есть энергия, которую мы получим, по сути, зависит от нашего восприятия», — решил уточнить Марк.
«Да. Поэтому если мы воспринимаем все восторженно, с возвышенными эмоциями, больше соответствующей тонкой энергии. А если просто равнодушно на что-то смотрим, то тогда к нам идет аж 48, самая грубая энергия».
Глаза Марка загорелись пониманием и искренней радостью познания. Между тем руку подняла Беата, демонстрируя желание задать свой вопрос. «Учитель, а вот когда человек приходит в нашу школу, мы можем ему предложить какое-то духовное знание, книгу прочесть или божественные песнопения прослушать. Если ему понравится, если у него есть тяга, то это наш человек. А если он что-то не понял, начал прислушиваться, вот в песне голос фальшивит, а в книге орфографические ошибки, но он не обратил внимания на саму суть этой песни и этой книги, то получается, что он не принял нашу идеологию? То есть, по сути, уже на этом этапе мы можем понять, что это не наш человек?»
«Да, Беата, конечно», — проговорил мудрец. «Сразу видно, если человек не воспринял ни божественные песнопения, ни книги. Это значит, у человека душа низкого уровня развития, и он еще не способен эти тонкие вибрации воспринимать. Не может разговаривать о тонких материях, он только грубое видит. Ошибки в тексте, дефекты какие-то в исполнении песни, он не видит само содержание книг, не чувствует смысл песен. Потому что у него душа еще не доросла, еще не дозрела. А если сразу человек откликнулся, сразу благодать стал испытывать, сразу возвышенные мысли возникли, вот это наш человек. Это значит, его душа уже в ангелы идет, и она уже созрела для чего-то возвышенного».
«Спасибо вам, великий», — с искренней благодарностью проговорила Беата. Все ученики сейчас ощущали внутреннюю наполненность. Они получили знания и возможность разобраться в сложных темах, связав чакры и сексуальный центр. Они получили ответы на свои вопросы о сущности и личностях, и теперь нуждались в небольшой паузе, чтобы более ясно увидеть и прочувствовать целостную картину. Мудрец отчетливо уловил это состояние учеников и, завершая духовную беседу, послал ученикам энергию любви и поддержки. Свечи, расставленные по периметру стен храма Каджураха, уже догорали, а через окна величественного сооружения внутрь уже проникла ночная прохлада, и в этой мистической атмосфере ученики вдруг ощутили невероятное единство друг с другом, с учителем, со всем окружающим миром. В воцарившейся тишине слова стихотворения Альфарида в исполнении мудреца полились мощной вибрирующей волной. Он говорил о том, как можно любить Бога, как можно познать Его через сексуальный центр, как можно тонко чувствовать и ощущать божественное в этом мире. Словно это один взгляд, одно слово, одно нежное прикосновение желанной возлюбленной.
«О, я могу быть твердым, как стена! Но здесь с любимой твердость не нужна.
страданий был я терпеливее всех, но лишь в одном терпенье тяжкий грех. Да не потерпит дух мой ни на миг, чем жив он и велик. Да ни на миг не разлучится с той, что жжет его и лечит красотой. О, если свой прокладывая путь, входя в меня, ты разрываешь грудь, я грудь раскрыл. Войди в нее, изволь. Моим блаженством станет эта боль. Отняв весь мир, себя мне даришь ты, и я не знаю большей доброты.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.